Сегодня я хотел бы поговорить о законе Божьем, а вернее об одной из заповедей закона Божьего. Как вы думаете, какие заповеди Деколога являются наиболее часто нарушаемыми в этом мире? Вот какие из 10 заповедей нарушают чаще всего люди? Вторую, четвертую, десятую, и седьмую, и... Да, наверное, все так или иначе нарушают, но вот если больше всего. И что интересно, как мы, может быть, сегодня увидим, и даже в церкви чаще всего ее нарушают, не обращая на это вообще никакого внимания. А если я скажу, что это третья заповедь, вы не согласитесь? Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно. Как часто люди произносят имя Божие, не задумываясь вообще об этом, произносят просто так, без всякого благоговения, без почтения, а вот как... просто некую фразу дежурную. Я думаю, что... Нет, у меня нет статистики, конечно же. Я не знаю, есть ли вообще такая статистика. Как часто, то есть какая из заповедей наиболее часто нарушаема. Но я думаю, что третья заповедь, она будет точно в числе первых. Если не первая, то в числе первых заповедей по количеству нарушений. Почему ее нарушают? С чем связано вот такое частое нарушение третьей заповеди? Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно. Да, видимо, потому что ей не придается особого значения. То есть, по большей части, люди произносят эту, ну, имя Божие вот таким вот образом, просто не придавая этому особого значения. Что интересно, порой даже в среде верующих людей, соблюдающих заповеди Божьи, это происходит, и мы сегодня этого немного коснемся. Как такое может быть? Ну что ж, давайте мы попробуем разобраться. Для начала... Попробуем разобраться с определениями. Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно. А что значит напрасно? Вот что это значит, не произноси напрасно? То есть не напрасно можно произносить, а напрасно нельзя. Что это такое? Что это означает напрасно? То есть... Может быть, можно так это определить, когда мы произносим это имя, не задумываясь о его смысле и о величии того, кто это имя носит. Потому что каждый раз, когда мы произносим это имя, оно должно произноситься с благоговением. Если мы откроем с вами Псалом 98, с 1 по 3 стих, можно увидеть вот эту мысль, скажем так, лучше понять эту мысль, читая эти слова. Господь царствует. То есть кто Господь? Царствует. Над кем Он царствует? Да трепещут народы. Он восседает на херувимах, да трясется земля. То есть Он царствует и над землей, и над народами, и над небесным воинством Он восседает, да, на херувимах. Господь на Сионе велик, и высок Он над всеми народами. И вот дальше следствие из этого. Да славят великое и страшное имя Твое. Свято оно. Свято оно. Псалмопевец не зря здесь подчеркивает величие Божие, да, его царственную природу. Он сотворил всю вселенную, он является царем всего существующего. того, о чем мы даже не подозреваем. Он содержит своей мощью неисчислимые миры. И когда мы говорим, и когда мы произносим Его имя, мы должны в этот момент помнить и думать о том, чье имя мы произносим. И, соответственно, произносить его в соответствии с вот этим положением носителя этого имени. Дух пророчества пишет о смысле соблюдения третьей заповеди в книге «Патриархи и пророки» на странице оригинала 306. Эта заповедь не только запрещает ложные клятвы и те обычные слова, которыми люди божатся, но она также запрещает нам небрежно или легкомысленно произносить имя Господа, не думая о Его внушающем трепет величии. Мы бесчестим Бога и тогда, когда необдуманно упоминаем Его имя в разговоре, и тогда, когда в каких-либо незначительных делах призываем Его в свидетели, и тогда, когда часто в суе повторяем Его имя. «Свято и страшно имя Его», – пишет псалмопевец. «Нам всегда следует размышлять над величием, чистотою и святостью Бога, чтобы сердце прониклось сознанием Его благородства. Его святое имя следует произносить с благоговением и торжественностью». То есть, что это значит произносить имя Божие не напрасно? Вот то, что можно сделать, то, что можно делать. Если следовать вот этим словам Вестницы Божьей. То есть, во-первых, мы должны думать о Его внушающем трепет значении. Нам следует размышлять над величием, чистотою и святостью Бога. И Его святое имя следует произносить с благоговением и торжественностью. Вот тогда мы произносим это имя не напрасно. То есть, когда мы произносим его, мы должны всегда осознавать, чье имя и с какой целью мы его произносим. Причем эта цель, которая побуждает нас произнести это имя, всегда должна быть направлена на что? Когда мы его имя произносим, ради чего мы его произносим имя? Для того, чтобы прославить его. Для того, чтобы прославить носителя этого имени. Если мы не преследуем этой цели, произнося его имя, мы произносим его напрасно. И таким образом нарушаем третью заповедь. Чем опасно нарушение третьей заповеди? Вот мы сказали, что люди по большей части нарушают ее, потому что не придают особого значения этой заповеди. Ну, сказал, там, слово не воробей, вылетело, не поймаешь. Вот. В чем опасность нарушения третьей заповеди? То есть, ну, с остальными понятно, убьешь... В тюрьму посадят, да? А вот просто я, так сказать, для связки слов использовал имя Божие. Чем это опасно для меня? Как вы думаете? Ага. Вы знаете, есть одна история, которая в Священном Писании, я думаю, многие с ней знакомы, которая в определенной степени показывает, чем вообще опасно подобное отношение. В данном случае к Божьему имени или к Божьим постановлениям. Это история Озы. Наверное, вы помните эту историю. Она записана во второй книге царств, в 6 главе, с 1 по 10 стих. Я даже не буду, наверное, ее зачитывать целиком, мы к ней просто будем обращаться. Я только позволю напомнить себе, значит, напомнить вам, что там происходило. Вы помните, что ковчег Божий попал в руки филистимлян. Вот, и по окончании года, ну, в течение года, которое ковчег Божий находился в руках филистимлян, Господь явил свою силу там. В конце концов, филистимляне решили этот ковчег, значит, от себя удалить, потому что очень тяжко было им, когда ковчег находился у них. Вот, и там и болезни, и нарывы, и все такое прочее, язвы различные. Они, значит, взяли телегу, поставили на эту телегу ковчег, потом запрягли в эту телегу корову, причем корову, у которой был теленок, теленка оставили, а корову, значит, направили туда. И они решили так, что если все, что с нами случилось, это было просто случайно, то тогда корова никогда не пойдет от своего теленка, да, она никуда не денется, она не пойдет, тем более, так сказать, дойная корова, она телеги обычно не возит. Вот. А если это все-таки Божья воля, да, и с нами все это случилось из-за того, что Бог нас как бы за пренебрежение его ковчегом наказывал, да, то тогда она, соответственно, пойдет и, значит, этот ковчег привезет в землю израильскую обратно. Ну и так и получилось. Она там, написано, мычала, ей не хотелось, но она все равно шла и в конце концов доставила этот ковчег в землю израильскую. А дальше происходит нехорошая история. Помните, когда этот ковчег пришел, ну, эта корова привезла, да, в израильскую землю, израильтяне сначала вроде бы правильно поступили, они, значит, телегу эту разломали на дрова, значит, корову эту принесли в жертву во всесожжение, вот, для того, чтобы Господа прославить. А вот дальше нехорошая вещь. Да, написано, что некоторые из них интересно им стало. А что ж там такое вот внутри там этого ковчега, да, и они попытались туда заглянуть, и в результате погибли. После чего, испугавшись, они отдали этот ковчег в дом одного человека, Авидара, по-моему, его звали, Аминадава, прошу прощения, да, в дом Аминадава, и вот в доме Аминадава этот ковчег долгое-долгое время находился, потому что, ну, скинии уже не было, храм еще не был построен. Вот, и, соответственно, вот в этом доме он долго находился, написано, больше 20 лет, это только до Самуила, больше 20 лет до того, как Самуил стал пророком, признаваемым всеми в Израиле, и еще потом сколько лет до того момента, когда Давид его перевез в Иерусалим, там тоже, наверное, около 20 лет прошло. Вот. Так вот, вторая история, связанная с этим ковчегом, с ковчегом Завета, она, значит, произошла вот в конце пребывания уже этого ковчега в доме Аминадава, когда Давид решил перевести его в Иерусалим. И он поступил, в общем-то, так же, как филистимляне, он тоже привез телегу, вот, ну там бездойной коровы, конечно, но тоже, так сказать, телегу. Этот ковчег погрузили на телегу и повезли в Иерусалим, там с радостью, с ликованием, принося жертвы и так далее. Вот. Но в какой-то момент произошла еще одна не очень хорошая история, когда эта телега, видимо, на какой-то рытвине, там на какой-то ямине, она наклонилась опасно, накренилась, и один из сыновей Аминадава, Оза, он, испугавшись, наверное, за то, что сейчас ковчег перевернется, с телеги упадет, он его решил поддержать. И, значит, схватился за него, чтобы поддержать. И в результате был тут же поражен на месте, значит, и умер. Вот. И, собственно говоря, наверное, у многих, когда мы читаем эту историю, у многих возникает вопрос, а за что был наказан Оза, да? С одной стороны, вина израильтян и Давида, она здесь достаточно ясна, потому что если филистимляне не знали о том, как нужно переносить ковчег, и поэтому Господь их не наказал за то, что они на телеге перевезли, то вот как раз израильтяне-то и Давид тем более, они должны были знать, что ковчег на телеге возить нельзя, что ковчег можно только переносить. Да, что только левиты, специально поставленные на это служение, они могли на руках, ну, сосуществовали специальные, так сказать, шесты, да, поручни, за которые можно было, то есть они вдевались в кольца на ковчеге, и вот священники, причем так скиния была устроена, что ковчег вообще закрывался без всякого участия, то есть его никто не видел. То есть, когда скинию складывали, не нужно было заходить внутрь святого святых там и чего-то там делать с ковчегом. Нет, просто вот все эти полотна, они накрывали его, и никто его не видел даже вот в момент, когда скинию переносили. И потом, когда раскладывали, тоже это все делалось без того, чтобы непосредственно иметь соприкосновение, непосредственно видеть ковчег. Вот. И вот, собственно говоря, их нужно было вот эти шесты вставить уже в накрытый ковчег и на шестах переносить. Очевидно, что при таком способе никакие ямы, никакие канавы, они уже не могли никаким образом ему угрожать. То есть он никак не мог перевернуться. Вот. Ну, это вот вина Давида и народа израильского, что они об этом не подумали, они пренебрегли ясными повелениями Господними, и в результате вот возникла эта ситуация. Но в чем Озы, конкретно Озы в чем вина здесь? Только он один из всех погиб. Давида Бог не поразил, израильтян тоже не поразил, хотя они тоже были виноваты. А вот Оза был поражен смертью. Почему? Коснулся. А почему он его коснулся? Вот интересно, здесь шестая, в этой главе, вторая книга царств, 6 глава, 7 стих, здесь говорится, что Господь прогневался на Озу и поразил его Бог там же, за что? За дерзновение. И умер он там, у ковчега Божия. О каком дерзновении тут говорится? Что за дерзновение, что за дерзость произошла? То есть можно, то есть ее внешним проявлением было, конечно, то, что он коснулся этого предмета священного, да, которого касаться не имел никакого права. Вот. Но что его привело к этому? Вот дерзновение – это скорее не действие, это скорее внутреннее какое-то состояние, которое к действию приводит. То есть вот это действие, оно происходит из внутреннего нашего вот дерзновения. Что это такое было? 40, ну, скажем так, если говорить точно, то более 20 лет. А так, если посчитать, то там, наверное, около 40 лет. Ковчег находился в доме его отца. Судя по тому, как он с ним обращался, как он к нему стал относиться. Ну да, но в чем это выразилось? По сути, он к ковчегу отнесся как к некому предмету мебели. Да, к шкафу или к столу. Вот шкаф начал падать, да, при переезде. Ну что, мы будем его держать, чтобы не упал, да? Но он имел дело не со шкафом, и не с ящиком, и не с сундуком обыкновенным. Он имел дело со святым символом Божьего присутствия в Израиле. И вот то, что он забыл об этом, на протяжении этого долгого времени он не помышлял об этом, он не помышлял о святости этого предмета. Он привык к нему. И вот эта привычка, выработанная, возможно, уже на подсознательном каком-то уровне, она в конечном итоге выразилась видимым образом, и это привело его к гибели. Но вы спросите, а какова связь между историей Озы и третьей заповедью? Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно. Не видите этой связи, как по-вашему? Есть тут какая-то связь? Если мы произносим имя Божие, не размышляя, вот то, как мы определили, напрасно, да, то есть не размышляя о величии Божьем, о могуществе Божьем, о любви Божьей, не произносим это имя, не ставя перед собой целью в своих словах прославить носителя этого имени, то тогда, и причем произносим это не один раз, а много раз, к чему это нас приведет в конце концов? Вот Оза тоже ходил мимо ковчега, смотрел на него, но по всей вероятности не размышлял о святости этого предмета. И в конце концов этот предмет стал для него обыденным. Просто, ну, предметом интерьера неким. Если мы произносим имя Божие напрасно, что тогда произойдет? Кем для нас станет Бог? Тоже чем-то обыденным. Произнесение имени Божьего без размышления, бесцельно умалит значение этого имени в нашем сознании и сделает вот это великое и страшное имя Божие всего лишь одним из оборотов нашей речи. А это, как и в случае с Озой, может привести в конечном итоге. То есть, понимаете, это происходит действительно незаметно, это происходит на каком-то подсознательном уровне. Но в конечном итоге вот это подсознательное, оно в конце концов выливается в определенные наши действия, и эти действия могут привести нас к гибели. Оза, не размышляя о святости ковчега, не думая об этом, в конце концов привык к нему, и до поры до времени это не приводило ни к каким последствиям, да? Но настал какой-то момент, когда вот это его отношение внутреннее, которое, может быть, внешне до этого никак не проявлялось, оно проявилось явно и привело к его гибели. Когда мы произносим имя Божие напрасно, это тоже может долгое время никак не проявляться внешне, но внутренне это производит изменения в нас. И в конце концов может настать такой момент, когда мы, когда вот это внутреннее наше состояние выльется в наши действия, и мы можем пожать очень нехорошие последствия. Как мы уже сказали, даже как вот в этом случае это может привести нас к гибели. Как мы уже сказали, в этом мире третья заповедь нарушается, пожалуй, наиболее часто. Люди очень часто произносят имя Божие напрасно, не задумываясь о его смысле. Но, наверное, это относится только к неверующим, только к незнающим заповеди, так? Те, кто знают заповеди, те, кто знают третью заповедь, те, кто понимают ее значение, как они могут это делать? Или все-таки не так? Только ли к неверующим и непонимающим и не знающим заповеди Божьи относится вот это предупреждение? Как мы, верующие люди, можем нарушать третью заповедь, зная о ее значении? Как вы думаете? Странный вопрос. Можно ли нарушать эту заповедь, молясь Богу? Да. То есть, когда мы повторяем имя Божие в молитве только для связки слов. Мы просим Тебя, Господи, помоги, Господи, не оставь нас, Господи, и так далее, и так далее, и так далее. И вот это слово «Господи, Господи, Господи» звучит на несколько десятков раз в молитве, когда это совершенно не нужно. На ваш взгляд, это нарушение, такое использование имени Божьего является нарушением третьей заповеди? Или все-таки, ну я же в молитве как бы произношу. Но произнося это имя в молитве, задумываемся ли мы о его святости? Или мы это делаем машинально? Просто для того, чтобы связать два предложения, две фразы, два слова. Если мы это делаем машинально, если мы не задумываемся о том, что это имя свято и страшно, что тогда? Получается, тогда мы нарушаем третью заповедь. Повторяя буквально через слово это имя, задумываемся ли мы о величии его? Наверное, нет.
Получается, что мы без конца грешим. Без благоговения.
Получается, что так. То есть, на самом деле, даже вот в этом вот, казалось бы, я обращаюсь к Богу, я молюсь Ему, да, но при этом я уже нарушаю третью заповедь. Наверное, об этом стоит задуматься. Будем помнить, что каждый раз, когда мы произносим Божье имя, мы должны делать это осознанно, с пониманием того, чье мы имя произносим, и воздавая славу этому имени. Я думаю, что если мы так будем к этому относиться, оно не часто будет в наших молитвах звучать. И на самом деле не зря, вы знаете, израильтяне вообще имя Божие практически не употребляют. Вот если посмотреть на них. Более того, вот это Бог дал такое имя Моисею, вот мы его произносим как Яхве, да, а на самом деле тетраграмматон, который произнести невозможно, там 4 согласных звука. Представьте себе слово только из согласных, попробуйте такое произнести. Вот, не зря, наверное. Наверное, тоже для того, чтобы мы задумались, а не произносим ли мы имя его напрасно. То есть вот один момент, над которым стоит каждому из нас задуматься. И второй момент, на который я хотел бы обратить сегодня внимание, вот вопрос состоит в том, могут ли верующие люди, знающие, понимающие значение заповедей Божьих, нарушать третью заповедь. Давайте посмотрим. Евангелие от Матфея, 7 глава, с 21 по 23 стих. И здесь тоже вот, звучит такое повторение. «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца моего Небесного. Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили?» Интересно, для чего? То есть опять идет речь об имени Божьем, да? И более того, казалось бы, это имя употребляется напрасно или нет? Вот написано, что мы пророчествовали от Твоего имени, мы изгоняли бесов Твоим именем, мы Твоим именем многие чудеса творили, да? Вроде бы, ну, совсем не напрасно это делается, да? Но что отвечает им Христос? «И тогда объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Можно ли сказать, что люди, описанные вот в этой, ну, это даже не притча, да, это некое предупреждение Христа, в этом предупреждении, что эти люди нарушают третью заповедь? На первый взгляд, они, ну, разве что «Господи, Господи» говорят, да, но вообще-то, и бесов изгоняют, чудеса творят, в общем, хорошие дела делают этим именем. Почему они нарушают эту заповедь? То есть эти люди носят и используют имя Божье, но при этом не следуют и не исполняют его заповеди. Можно ли сказать, что они произносят и используют, и носят это имя напрасно в таком случае? Более того, Бог говорит об Израиле, который, называясь народом Божьим, нося над собою его имя, отступил от него. Можно еще одно место в Священном Писании открыть. Книга пророка Иезекииля, 36 глава, с 20 стиха я читаю. «И пришли они к народам», это говорится о народе израильском, народе Божьем, да, который носит на себе его имя. «И пришли они к народам, куда пошли, и обесславили святое имя мое, потому что о них говорят, они народ Господа, и вышли из земли его. И пожалел я святое имя мое, которое обесславил дом Израилев у народов, куда пришел». То есть, что делают израильтяне с именем Божьим? О них говорится, что это народ Божий, который вышел из земли его, да, а в то время, как бы, боги, они имели определенную территориальную, как, ну, понимание тех народов, людей того времени, каждый бог имел какую-то определенную территорию, на которой он, соответственно, и властвовал, да, и вот это народ Божий, который из этой земли Божьей вышел, да, то есть чего от него ожидалось и что на самом деле увидели народы от них. Вот. И Бог говорит о том, что они обесславили таким образом своими действиями, своим поведением. А может быть, они не говорили «Господи, Господи», может быть, они не произносили на каждом шагу это имя. Но на самом деле, и скорее всего, так оно и было. Но своим поведением, своими действиями, своими поступками, словами они обесславили это имя. И таким образом, можно ли это назвать нарушением третьей заповеди? Конечно, да. То есть они не просто напрасно произносили имя Божие, но своими действиями они бесславили его пред другими народами. Ну и, соответственно, вопрос и к нам тоже сегодня звучит. Можем ли и мы ведь тоже носим это имя, мы тоже называемся христианами, то есть носим имя Христа. Можем ли мы бесславить имя Божие пред людьми этого мира? Может быть, не просто тем, что мы его произносим для связки слов, а именно своей жизнью и своими действиями. Еще один стих я хочу зачитать из послания к Римлянам, 2 глава, 24 стих. Он обращает этот стих начальникам народа израильского, но я думаю, что если мы можем вполне расширить смысл и, скажем так, ареал обращений, сферу обращения этого стиха. Здесь написано: «Ибо ради вас, как написано, имя Божие хулится у язычников». Ну, здесь «ради вас» на самом деле в оригинале «из-за вас». То есть из-за вас, из-за вашего поведения, из-за ваших действий, из-за ваших мыслей, из-за ваших поступков и вашего, скажем так, характера, да, имя Божие может хулиться у людей мира сего. Будем же помнить, что нося имя Христа, нашего Творца и Спасителя, мы призваны прославлять Его имя. Прославлять Его и Его святое и страшное имя и в наших мыслях, словах и делах, прославлять всей нашей жизнью. Делая это, мы никогда не нарушим третью заповедь. Аминь. Аминь. Помолимся. Отец наш Небесный, мы славим и благодарим Тебя за великую Твою благость, милость, за великую Твою силу и любовь, которую Ты явил в этом мире, когда спас этот мир от греха во Христе Иисусе Господе нашем. Ты избрал свой народ, Ты нарек его своим именем, для того, чтобы через этот народ Ты мог являть святость своего характера, для того, чтобы через нас Ты мог быть явлен этому миру. Ты мог бы явить себя через ангелов и вообще не привлекая к этому людей, но Ты избрал тот путь, когда Ты являешь себя в церкви Твоей. И Ты хочешь, чтобы церковь Твоя отражала Твое имя, отражала Твой характер. Господи, прости нас, что мы порой и в словах своих, и в делах своих, и в самом характере своем не соответствуем тому, что Ты хочешь видеть от нас. Мы порой бесславим Твое имя, мы порой произносим его напрасно, а порой носим его напрасно. Господи, прости нас за это и помоги нам впредь. И когда мы что-то говорим, и когда мы молимся, и когда мы беседуем с людьми, а также когда мы что-то делаем или собираемся что-то сделать, всегда задумываться о том, а как мое действие и мои слова соответствует великому и страшному имени Твоему, чтобы нам всегда поступать в согласии с этим именем, которое Ты нарек над нами, и чтобы через нас Ты мог прославить Свое святое имя. Благодарность Тебе, честь, хвала и слава, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.